посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Для того, чтобы понять, что они означают на самом деле. Подписывайтесь на рассылку «Сигнал» на сайте «Медузы» и слушайте в любых приложениях с подкастами. Этот выпуск о том, что такое дворцовый переворот, и о том, возможен ли он в России. Вскоре после начала вторжения российских войск в Украину участились разговоры о том, что в России может случиться переворот. Об этом, например, говорил бывший руководитель британской разведки Ричард Дирлов, писали СМИ со ссылкой на украинскую разведку. Такое мнение высказывали российские политологи. В первые месяцы войны в соцсетях, особенно в анонимных политических телеграм-каналах, набрала популярность формула «шарфик и табакерка» или «операция табакерка». Ее вообще-то давно используют, говоря о перспективах переворота в России, но сейчас гораздо чаще, чем раньше. Это понятие отсылает нас к дворцовому перевороту 1801 года. Тогда заговорщики ночью ворвались в спальню императора Павла I, один из них ударил его в висок кулаком с зажатой в нем табакеркой, после чего государя задушили шарфом. Дворцовый переворот – это то же самое, что и государственный? Вообще-то не совсем. И то, и другое – это смена власти с нарушением установленных процедур, будь то выборы или престолонаследие. И то, и другое сопровождается насилием или угрозой насилия. Не единственный, но ключевой признак, по которому различаются перевороты, дворцовый и государственный, а также революция – это масштаб насилия. Если не вдаваться в подробности, революция – это когда действуют массы, а переворот – когда действуют ограниченные группы внутри общества, даже если они очень большие, например, армия. Известно классическое исследование госпереворотов, которое провел американский политолог Эдвард Лютвак. Первое издание вышло в 1968 году, а на русский язык его перевел политолог Николай Платошкин, которого год назад осудили за подготовку к массовым беспорядкам. Так вот, Лютвак проводит более или менее четкое разграничение между государственным и дворцовым переворотами. По его определению, госпереворот – это проникновение в государственный аппарат небольшой критически настроенной группы, которая использует его, чтобы устранить правительство от контроля над оставшейся частью аппарата. А вот дворцовый переворот – это специфическая разновидность госпереворота – смена правителя при сохранении того же режима. Дворцовый переворот, в отличие от государственного, затрагивает только высшее политическое руководство, а бюрократия, то есть технические специалисты вроде сборщиков налогов, делопроизводителей или полицейских, продолжает действовать по тем же правилам, что и раньше. Понятие «дворцовый переворот» в России ассоциируется прежде всего с XVIII веком, когда разные придворные партии при силовой поддержке гвардии назначали или свергали императоров и императриц. Строго говоря, свержений было всего три – Ивана VI в 1741 году, Петра III в 1762 и Павла I в 1801. Но, как оговаривается Лютвак, дворцовый переворот – это еще и манипулирование личностью правителя. Его можно заставить согласиться с новым политическим курсом или назначить новых советников, его можно убить или лишить свободы передвижения. Некоторые тогдашние царедворцы, Меншиков или Берон, отлично с этим справлялись. При абсолютной монархии страх перед дворцовым переворотом был так велик, что Пушкин острил. «Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою». То есть в отсутствие конституции парламента только опасения по поводу лояльности ближайшего окружения могут удерживать правителя хоть в каких-то рамках. Дворцовый переворот на то и дворцовый, что совершить его могут только те, кто имеет физический доступ к правителю. Именно поэтому так можно назвать путч ГКЧП в 1991 году. Он начался с того, что президента Советского Союза Михаила Горбачева физически изолировали на даче в Крыму силами его же личной охраны, а власть попытались взять люди из его ближайшего окружения – вице-президент, глава КГБ, министр обороны и внутренних дел. Это принципиально отличалось от, например, государственного переворота в Чили в 1973 году. Тогда путчистам пришлось брать дворец президента Сальвадора Альенде штурмом. Наглядный показатель того, что власть захватила не его ближайшее окружение. Альенде тогда покончил с собой. Но в целом эта классификация не особенно строгая. В конце концов, революции иногда называли дворцовый переворот 1762 года в России, в результате которого Екатерина II пришла к власти, а большевики поначалу не стеснялись слова «переворот» применительно к событиям октября 1917 года. В конечном счете, использование термина «дворцовый переворот» при обсуждении российского политического режима – это в первую очередь эмоциональная оценка этого режима как единоличной диктатуры, при которой смена власти возможна только с применением табакерки. Так возможен ли дворцовый переворот в России? В строгом смысле нет. В мире вообще не так много стран, где он возможен. Саудовская Аравия, Северная Корея, Туркменистан. Система власти в России, конечно, закрытая, но все же не настолько, чтобы ее верхушку можно было бы заменить так, чтобы это не вызвало никаких волнений в обществе. Число переворотов в мире вообще заметно снизилось по сравнению со второй половиной XX века. Однако недовольство Владимиром Путиным внутри российской элиты существует. Причем недовольные сторонники скорейших мирных переговоров с Украиной и те, кто желает более решительных военных действий. В первую группу входят бизнесмены, пострадавшие от санкций, и гражданские чиновники из финансово-экономического блока правительства, которые опасаются последствий войны для экономики России. Вторая группа – это большая часть силовиков, чиновники из внутриполитического блока Кремля. Они хотели бы более серьезного продвижения российских войск в Украине и захвата новых территорий. Путина они считают недостаточно решительным. Но эти группы придерживаются слишком разных взглядов и хотят противоположных вещей. Представить себе их объединение очень сложно. И для партии мира, и для партии войны Путин – меньшее зло, можно сказать, компромиссная фигура. Если российские войска достигнут значительных успехов на фронте, это, скорее всего, умерит недовольство партии войны, и она сплотится вокруг Путина. Тогда теоретически партия мира может решиться на попытку переворота, как на отчаянную меру. Но силового ресурса у нее фактически нет. Так что эта попытка, если и будет предпринята, почти наверняка обречена на неудачу. С другой стороны, если Путин пойдет на мир на условиях, которые не устроят ястребов, такую попытку может предпринять партия войны. И тут все будет зависеть от того, как между Путиным и его гипотетическими оппонентами распределятся симпатии силовиков. Причем не только министров и генералов, но и, вполне вероятно, командиров отдельных подразделений, а то и отдельных солдат. Есть третий вариант. Путин может перестать быть меньшим злом для обеих партий. Для этого понадобится полный экономический коллапс, чувствительные поражения на фронте или еще какие-то катаклизмы. В любом из этих случаев, опять же, гипотетических, пока не наблюдается никаких предпосылок для реализации хотя бы одного из них, переворот вряд ли будет дворцовым. В него так или иначе окажутся вовлечены крупные силы из-за пределов дворца, от армии до протестующих на улице. Собственно, так вышло и в 1991 и в 1993. Люди из дворца в обоих случаях надеялись разобраться между собой, но вмешивались посторонние, и дело кончалось уличным противостоянием. Если переворот все же случится, наступит ли в России демократия? Если верить статистике, не факт. Американские исследовательницы Андреа Кендалл-Тейлор и Эрика Франц подбили статистику и пришли к выводу, что лишь в 20% случаев авторитаризм сменяется демократией. Куда чаще одного авторитарного лидера сменяет другой или меняется форма авторитарной власти. Например, на место абсолютной монархии приходит партийная диктатура или в дело вмешиваются военные. Режим Путина типичный персоналистский. Он не опирается ни на какие институты, будь то армия, как, например, в Чили при Пиночете, или партия, как в Советском Союзе или в Китае. И тут снова плохие новости. Из всех типов диктатуры, согласно подсчетам другой группы политологов, такой, как в России, демократизируется реже всех. Ученые сходятся в том, что среди всех способов смены власти переворот реже других приводит к установлению демократии. Правда, они спорят о том, меняется ли этот тренд со временем. Одни утверждают, что по большому счету нет. Другие настаивают, что после окончания Холодной войны вероятность демократизации в результате переворота все-таки заметно возросла. Но самое важное – все равно то, что окружение все реже свергает диктаторов. Однако если конфликт выплескивается за пределы дворца, шансы на демократизацию увеличиваются. До самого последнего времени диктатуры редко бывали свергнуты в результате массовых протестов. Но с 1980-х годов эта доля неуклонно, пусть и медленно, растет. И если авторитарный режим рушится в результате народных протестов, как подсчитали Андреа Кендалл-Тейлор и Эрика Франц, Демократия сменяет его более чем в 40% случаев. Это самый высокий показатель среди всех вариантов падения такого режима. Впрочем, самое интересное, что лишь немногим меньше, примерно 37%, вероятность демократического перехода в том случае, если автократ добровольно передаст власть, пусть даже выбранному им самим преемнику, либо, неожиданно для себя, проиграет выборы или референдум. Для сравнения, демократизация после переворота случалась менее чем в 10% случаев, если брать весь период, начиная с 1945 года. Но не стоит думать, что Путин, как и любой другой авторитарный лидер, на самом деле только и ждет момента, когда установить демократию. Политолог Дэниел Трейсман в статье «Демократия по ошибке» объясняет, что демократизация может случиться из-за того, что автократ выбрал не того преемника или настолько верил в свою популярность, что не уследил за избирательным процессом. Это почти произошло с Александром Лукашенко в 2020 году. Есть и еще один вариант ошибки, который в итоге приводит к демократизации. Это военные приключения с поражением в финале. Впрочем, так произошло менее чем в 10% случаев, изученных Трейсманом. И один из таких примеров – падение хунты в Аргентине после провальной Фолклендской войны. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. В 1972 году самолет, на котором король Марокко Хасан II возвращался из Франции, атаковали несколько истребителей марокканских ВВС. Это была попытка государственного переворота. Она провалилась. Самолет Хасана благополучно приземлился. В организации переворота обвинили начальника генштаба и министра обороны генерала Мохаммада Уфкира. Он, по разным версиям, был убит или покончил с собой. В его доме нашли французский перевод книги Эдварда Лютвака «Государственный переворот. Практическое пособие», испещренный пометками генерала. Впоследствии Лютвак сам упомянул об этом в предисловии к новому изданию книги и счел нужным уточнить. Под заголовок – это ирония. Книга представляет собой исследование, а не учебник. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явления или понятия, которые вы сами заметили в новостях? Напишите нам. signal@meduza.io